«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Кто такие дети-сиблинги? Как объяснить ребенку диагноз его брата или сестры с особенностями развития? Поговорим об этом в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях тьютор и психолог Иорен Огородников. Иорен, привет!
Привет, Игорь! Привет всем, кто нас слушает и смотрит.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем поговорить про некоторые термины. Например, мы... Темой нашего эфира стало «Дети-сиблинги». В данном случае мы немножко поговорим, что это такое. В данном случае мы имеем в виду детей одних родителей, у которых разные возможности здоровья, да? Ограничения по здоровью. Кто-то может быть нормотипичным ребенком, так как принято этот термин, да? Или ребенок без особенностей развития, или без особенностей здоровья, и ребенок с особенностями развития, и с особыми потребностями, или с особыми возможностями здоровья. Да? Вот. И пишите, пожалуйста, друзья, на самом деле, конечно же, взаимоотношения особенной семьи, когда часть этой семьи, в общем-то, не считает себя особенной, но является вот все-таки частью, да, вот этого коллектива, спонтанно возникшего из-за диагноза и, соответственно, из-за заболевания или из-за особенности одного из членов семьи, конечно же, мы все перестраиваемся, вся семья перестраивается. Как это вообще делать? Возможно ли объяснить членам семьи, найти мир друг с другом? Конечно же, мы, знаешь, я очень много слышал, как бы любая, не знаю, там, любая субкультура, понятно, что когда появляются какие-то, не знаю, какие-то сообщества, связанные с какой-то проблемой, да, это становится такой небольшой субкультурой. Так вот, конечно же, там есть какие-то очень правильные вещи и очень хорошие заявления, при этом понятно, что, ну, например, когда мы говорим, как любить особенного ребенка, как его не любить, это особенный ребенок. Эти, конечно, лозунги мы знаем, да, ну, вот часто корабль... с нашими красивыми лозунгами, вот, разбивается о рифы повседневности, да, что называется. Вот и сегодня, друзья, давайте поговорим о том, как вообще нам наладить взаимоотношения внутри семьи, когда один ребенок с особенностями развития, а другой, в общем-то, вот не имеет таких ограничений, скажем, нормотипичный, или как пишут обычно в метриках и в медицинских карточках, практически здоров, да? Вот. Это формулировки, я помню, еще по военкомату.
Да, да, да.
Практически здоров или годен к строевой службе. Да? Друзья, пишите, что вам помогает наладить мир между детьми, у которых разные особенности здоровья. Вот что вам помогает наладить мир между детьми? Как объяснить особенности своего брата или сестры? Насколько удается вообще подружить детей? И вообще, нужно ли дружить этих детей? Потому что у родителей, кстати, разный подход к этой теме, на самом деле, да? Вот. Происходит там, что такое аутизация семьи и что такое внутренняя аутизация внутри семьи. Иногда такое происходит внутри семьи, это имеется в виду обособление, да? Детей, одного из родителей, например, с ребенком, и происходят вот такие конфликты постоянные. Вот как это решить и возможно ли это решить? Попробуем сегодня разобраться. И немного поговорим про инклюзию в отдельно взятой семье. Да? Мы очень много говорим про инклюзию в обществе. Вот у нас инклюзивное общество, значит, доступность, равные права для всех. А что это касается там, общества, образования, других людей? Но как ты думаешь, касается ли инклюзия вообще особенной семьи и как?
Нет, ну, конечно, как ты отметил, да, то есть инклюзия, цель инклюзии в том, чтобы помочь ребенку с особенностями адаптироваться в том социуме, да, обществе, в котором он находится. И непосредственно, конечно, это же начинается с семьи, потому что, да, это самый первый же шаг для того, чтобы, ну, ребенок с аутизмом чувствовал себя комфортно среди своих близких. И здесь большая, конечно, на мой взгляд, роль – это самих родителей, какую атмосферу в семье они создают, да? Каково их отношение к их ребенку, да, к другим своим детям. То есть, ну, огромная, наверное, ответственность именно на родителей все-таки создать вот эту инклюзию, да, или помочь как бы и ребенку с аутизмом, своему ребенку, да, и с другим своим детям помочь как-то принять вот их брата или сестру, да, с аутизмом, то здесь это, конечно, сложно в плане именно большой ответственности и нагрузки на самих родителей. Но понятное дело, что если родители вообще для них это новая тема, да, внезапно у них рождается ребенок и ставится диагноз аутизм, то, конечно, тут нужна и помощь и специалистов, да, может быть, такой даже какой-то как консультация, да, психологическая, да, для в работе и как с родителями самими, так и с родными, близкими родными ребенка, да, с аутизмом. То, конечно, это такой комплексный подход, где требуется совместное, ну, как минимум, да, разговор на эту тему, да, как минимум нужно обсуждать, как нам как относиться правильно к ребенку, как относиться к своему брату или сестре с аутизмом. И здесь, понятное дело, может быть, необходима помощь и людей со стороны, как сказал, да, и, ну, понятно, и участие самих взрослых. Чем больше будет вот такой проработки вот в этом плане, да, о том, что мы семья, и мы друг друга поддерживаем и помогаем, тем, мне кажется, проще будет преодолевать всякие острые углы, которые неизбежно возникают вот в семье, где есть дети как нормотипичные, так и дети с аутизмом. И, конечно, здесь это нелегко, и если, ну, не обращать на это внимание, то будут возникать конфликты. Все равно ситуация будет такая, жизнь будет ставить людьми перед ситуацией, когда нужно будет что-то предпринимать, чтобы сохранить отношения, чтобы сохранить мир в семье. И здесь, конечно, по-любому нужно будет работать. Да. Другое дело, что насколько сами участники семьи, да, готовы вот, быть друг за друга, да, как бы говоря, не перетягивая дело на себя, но создавая вот такую атмосферу от принятия, поддержки друг друга. Это, конечно, во многом зависит от всей семьи, в основном, конечно, от родителей, да, потому что они создают эту атмосферу. Это очень важно.
Как вообще влияет появление ребенка с особенностями здоровья на всю семью? Что происходит в семье в этот момент?
Ну, я так я могу вот из моего наблюдения, да, из семьи, конечно, да, со стороны, я понимаю, что это, ну, большая нагрузка на всю семью, да, прежде всего, как я говорил, на родителей, но и на самих ближних, да, будь то родные братья и сестры, может быть, бабушки, дедушки, то есть близкие родственники. Понятное дело, что, ну, так как дети с аутизмом требуют особого внимания, особого подхода к себе, то понятное дело, что здесь нужно перестраиваться людям, да, что есть определенные отношения, ну, то есть должно быть больше какого-то внимания, другого отношения к ребенку с аутизмом, чем ребенку в норме. Да. И с ранних лет это будет все больше и больше нарастать, вот эта ответственность, это попечение, да, оно так или иначе будет, ну, люди просто будут вынуждены, да, это создавать, либо осознанно, да, либо исходя из вот таких тяжелых моментов, да, конфликтных ситуаций, когда это по-любому нужно будет это решать проблему, да. То есть можно изначально эти проблемы как-то смягчить или избежать, да, если ты целенаправленно понимаешь, да, что вот этот человек, он нуждается в попечении, да, он нуждается в помощи ближних своих. Тогда, конечно, и ситуация может быть легче проходима, да, чем если это будет создаваться из конфликта, из такого вот как бы пренебрежения. Все зависит от самих людей, да, как они, какой путь выберут, как они могут помочь человеку, да. И не только ему помочь, но и самим себе, да, ведь это из атмосферы семьи складывается не только из нашего выбора, но и от выбора тех людей, которые, ну, находятся в нашем родстве, ближнем родстве.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, что вам помогает наладить мир между детьми, и, в частности, между детьми, у которых разные особенности здоровья. Конечно же, здесь очень важный момент – это взаимоотношения родителей с детьми, и часто происходит крен, естественный крен, когда появляется ребенок с каким-то диагнозом, то все силы у родителей уходят, все силы родителей уходят на ребенка с диагнозом, перестраивание жизни, если это ДЦП или там синдром Дауна, или аутизм, расстройство аутистического спектра, да, или другие, там есть попутные диагнозы, да, есть там синдром Вильямса, ну, это не попутный диагноз, это отдельный синдром. Вот, и здесь очень важно понимать и осознавать, что происходит с ребенком. И понятно, что там огромное количество, надо там где-то приходится делать ранние операции на сердце, да, где-то, если это там дистрофия позвоночника, там огромное количество в ОФК, да, лечебную физкультуру, специалисты самые разные. И в этот момент ребенок без особенностей здоровья, да, он чувствует себя покинутым, вот, он чувствует, вот его начинает меньше любить, он менее значимый и так далее. Хотя казалось,
меньше уделять внимание,
меньше уделять внимание. Вот, и вот этому, конечно же, посвящена сегодня наша передача, наш эфир. Друзья, спасибо большое, что вы с нами, что вы с нашим проектом. Проект «Ничего особенного» – это проект, посвященный семьям, которые воспитывают детей с особенностями здоровья и с особенностями развития. Мы в своем проекте, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Мы поднимаем темы, которые помогают семьям, воспитывающим особенно детей. И очень важно, что нам приходят комментарии о том, как наши передачи помогают в разных вопросах. Конечно же, идеально мы хотели бы, конечно, помочь, оказывать реальную помощь, то есть соединить специалистов, центры и особенно семьи, которые нуждаются, да, в семьях, конечно же, и тут связано все с огромным, с материальным достатком семьи. Ну, вот мы стараемся в этом смысле работать. В описании, конечно же, мы нуждаемся в вашей материальной поддержке. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете пройти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, для нас это очень важно. Поддерживая наш проект, вы, в общем-то, поддерживаете идею информирования общества об особенных семьях, о детях с особенностями развития, с особенностями здоровья. Это такой большой инклюзивный проект, когда мы говорим об инклюзии, которая работает как на уровне семьи, так и на уровне общества. И для нас это очень важно. Ничего особенного, это первый проект регулярный, в котором мы стали говорить о проблемах особенных семей. Поэтому, друзья, нам очень важна ваша поддержка. Еще раз ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, поддержите нас материально. Вот, чтобы это сделать, вы можете пройти по ссылочке, и там есть все для того, чтобы вы могли это сделать. Мы сегодня говорим про детей-сиблингов. Вот что такое дети-сиблинги? Давайте попробуем разобраться. Это термин, не могу сказать, что очень распространенный, но все-таки он стал все чаще мы сталкиваться с этим. Вообще очень интересно, что, скажем так, психологическая культура стала распространять и свой язык. Да? И я помню, что в каком-то, я как-то вклинился в дружественное общение психологов, и, значит, психологи говорили, что, говорит, а что им вообще все объяснять? Ну, это все время, надо учить, пускай книжки читают, там, и Google в помощь. Да? То есть, мы так не считаем. Вот, и думаем, что любой термин нужно, конечно же, расшифровывать, говорить о нем. И сегодня мы вот решили поговорить о таком термине, как сиблинги. Вот кто такие дети-сиблинги? Вот объясни, Ирина.
Ну, вначале ты об этом упомянул, да, о том, что дети-сиблинги, по сути, это дети одних родителей, да, и в семьях, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, да, так и дети в норме, да. И, ну, конечно, чаще, наверное, вот бывают такие семьи, да, я знаю, что я был тоже, работал в одной семье, где двое детей, и они оба с аутизмом, да, два мальчика и оба с аутизмом. Но сиблинги, насколько я понимаю, да, это как раз вот семьи, где есть дети в норме, где дети с той или иной степенью, да, ограничениями. Не только аутизма, как ты тоже отметил, да, есть и ДЦП, ну и многие другие синдромы и особенности, да, развития человека. Вот. И, конечно, почему, мне кажется, это вот разделяется, да, потому что понятное дело, что такие семьи, они имеют определенные особенности именно вот в контексте выстраивания самой семейных отношений, да. Если в обычной семье, да, это как-то универсальные, да, способы вот как-то поддерживать друг друга или там относиться друг к другу, то, конечно, в семье, где есть ребенок-инвалид, то там, понятно, могут возникнуть те трудности, которые как бы либо нет в обычной семье, либо они еще усиливаются. И вот ты тоже об этом обратил внимание, о том, как порой, да, дети в норме чувствуют себя обделенными, потому что огромное внимание уделяется ребенку с аутизмом, да, или с каким-то другим видностью, разновидностью инвалидности. И здесь, конечно, очень важно вот не умалчивать проблему, чтобы у родителей было понимание важности не только вот, ну, важности отношения не только к, вот, к ребенку с аутизмом, но и своих других детей, которые также в этом нуждаются. Здесь, конечно, ну, должно быть такой сознательной работой и с теми, и с другими, да. И вот от того, насколько родители, опять же, это вот почему я говорю о важности участия родителей, от родителей многое зависит, да. И если родители мудры, да, и могут как-то вот сохранять отношения со всеми детьми и помочь понять детям, как важно заботиться о своих братьях, да, с ограниченными возможностями. От всего этого и зависит гармония в семье, да. От этого зависит, насколько семья будет сплоченнее, да. И как множество трудностей потенциальных можно будет избежать просто потому, что родители являются такими мудрыми модераторами, да, как бы семейных отношений, которые выстраивают вот именно такие нужные, правильные связи и как бы воспитывают правильные отношения и к самим себе, и к тем детям, которые есть, ну, к своим братьям и сестрам, у которых есть вот сложности со здоровьем. Да. Это вот такая достаточно важная тема, и поэтому, мне кажется, нужно обсуждать те проблемы и трудности, которые так или иначе появляются в таких семьях.
Угу. Ну, нужно немножко про термин, я расскажу. Конечно же, термин «сиблинги» относится не только и не столько к особенным семьям, да? Угу. В общем, термин «сиблинги» ввели, как неудивительно, ученые-антропологи, в частности, этот термин ввел знаменитый ученый-антрополог Адольф Адлер, работы ученый-антрополог XIX века, на работу которой многие ссылаются. И вот, собственно, Адольф Адлер выделил... Это очень интересно. Мне кажется, это интересно в той сфере, что когда мы говорим про особенные семьи, понятно, да, то есть как понятно? Вот эта разница между детьми, она видна сразу, да, визуально. То в обычной, скажем, там, нормотипичной семье дети очень разные, да, и вот термин «сиблинги» как раз был введен для того, чтобы показать разные, как бы, разную среду, формирующую, собственно, разный характер у детей, и подход к ним. Ну, например, Адольф Адлер вообще разделял, ну, вот, старших, средних и младших детей. Да. Да, отсюда, кстати, именно от адлеровских исследований пошло вот эти все эти мифы вокруг младших детей, что они там избалованы и так далее. Вот, например, Адлер считал, что старшие дети в семье получают власть и лидерство. Но это естественно, потому что было наследственное право 18-19 веков, когда наследство передавалось по мужской линии, да, только, по-моему, во второй половине 20 века в Англии, в общем, стали передавать, и если нет, мужчины там передавали старшей девочке, да, женщине, то бишь, вот, после смерти, да, там, отца или матери. Вот, но вот Адлер считал, что старшие дети в семье получают власть и лидерство, они любят соблюдать порядок, традиции, стараются оправдать ожидания родителей и достигнуть больших результатов, новых результатов, чтобы не потерять свое положение. Если, чтобы проиллюстрировать это, посмотрите, хотя бы посмотрите или почитайте детективы Агаты Кристи, или Жоржа Сименона, но лучше Агаты Кристи, потому что Агата Кристи следует как раз в своих детективах, как это ни парадоксально, вот такой феномен, как кастовость внутри британской семьи. Вот, казалось бы, простой детектив, да, но если детектив происходит в поместье, в каком-нибудь поместье, то есть это средний или высший класс, вот, британского общества, и вы посмотрите, как там, например, Пуаро или мисс Марпл, следователи, да, работают с разными детьми. И Агата Кристи как раз показывает вот эти разные психотипы, которые Адлер тоже описывал. Да. Это довольно интересно. Так вот, это вот такие старшие дети, то есть такие лидеры, им прям достается наследство, ответственность. И у Агаты Кристи вот это рассвоение очень видно. Да. Младшие оболтусы в основном часто бывают, значит, там, какими-то преступниками, ну, то есть преступлением часто. А это не факт, да, иногда все переворачивается. Оказывается, старшие из-за непомерной ответственности делают это, потому что младшим все разрешено. Да? Просто недавно «Рождество Эркюля Пуаро», вот, кстати, могу вам посоветовать точно, «Рождество Эркюля Пуаро», там как раз эта проблема поднимается очень хорошо. Да? Там папа-то, в общем-то, еще тот, я вам могу сказать, глава семейства. Средние дети ощущают себя изгоями, потому что им не достается тех же преимуществ, что и старшим. Но внимание они уже недополучают. Чтобы как-то выделиться среди братьев и сестер, им приходится прокладывать свой нелегкий путь, часто отличающийся от принятых норм и правил. Собственно, они показывают, что их вытеснили, и они, в общем, таким образом обращают внимание на себя. Да, младшие, вот как раз младшие дети, к ним не предъявляется таких высоких требований, как к старшим и средним, в основном к старшим, да, но они воспринимаются как менее способные, родители стараются уделить им больше внимания и поддаются на всех их уговоры, поэтому младшие самые избалованные. Это вот, я, кстати, младший ребенок в семье, между прочим.
Я тоже, кстати, да.
Вот, так что вот можно попробовать опровергнуть идеи Адлера. Но наблюдение Адлера действительно, если общество очень такое сегрегированное, да, то есть поделенное на вот эти социальные статусы, и если семья имеет высокий социальный статус, то это очень видно. Да? Кстати, это можно посмотреть в классических викторианских романах, можно почитать Диккенса, да, как это было в бедных семьях происходило, да, или романы сестер Бронте, да, а еще лучше Джейн Остин, там тоже очень хорошо она описывает вот эту вот кастовость внутри семьи, взаимоотношения, вот этот тяжелый нож, который несут дети, да? Ну вот мы обращаем внимание, конечно же, на семьи, особенные семьи. Вот Ольга написала: у моей сестры, подружки, одноклассницы родилась сестричка с ДЦП, и она очень это скрывала, стеснялась этого, домой не хотела идти. Она уже взрослая девочка, была в старших классах. Думаю, наверное, дома неправильно до нее доносили информацию. Такое поведение родителей формирует неправильное понимание у детей и оставляет отпечаток. Вот как ты прокомментируешь?
Ну вот это да, это, мне кажется, тут во многом тоже проблема общества, да, которое навязывает определенные стереотипы вот именно в отношении к детям-инвалидам. И, наверное, это тоже влияет на восприятие детей, у которых родились, ну, братья или сестры с ограниченными возможностями, в частности, с аутизмом, да. Здесь вот мне кажется, здесь особенно важна роль, опять же, родителей, насколько они смогут своего ребенка объяснить правильно, вот, сформировать отношение к своему брату или сестре, да, с особенностями. Потому что так как в обществе все равно у нас эта тема еще до сих пор является какой-то, ну, малоизученный, да, и когда люди с этим сталкиваются, то много вот какого-то страха, неприязни, отвержения. И мне кажется, конечно, здесь вот он очень важно самим родителям объяснить этой девочке, да, что да, у тебя вот есть, появился братик, сестра, да, вот с таким вот диагнозом, но это не повод его чураться, да, или не повод как-то стесняться этого, да. И здесь должна быть определенная смелость сказать, да, это мой брат, это моя сестра, но я его люблю вот такого, как он есть, да. Мне кажется, здесь действительно очень важно вот такая вот, если не консультирование, но, по крайней мере, вот объяснить ребенку, что вот это твой родной человек, с которым тебе, ну, жить дальше и с которым нужно иметь правильное отношение. Не бояться, не стесняться, не чувствовать это чувство, не испытывать это чувство стыда, а уметь его принимать и где-то брать ответственность даже за него. Да? Мне кажется, это очень важно, чтобы вот изначально родители сформировали вот своих других детях в норме, да, вот такое какое-то такое именно. Мудрость, с одной стороны, да, и смелость брать ответственность за своего ближнего, да, своего родного брата, сестру. И мне кажется, будет, ну, это будет правильное отношение к нему. Да, потому что если это не делать, то, соответственно, понятно, общество будет навязывать какие-то стереотипы, которые ложные, которые будут вызывать дисгармонию и в семье, и в восприятии самого ребенка. Да? Ведь это очень важно вот в таком, особенно в начальном этапе, положить правильное основание вот, в отношении как своего братика или сестры-инвалида, да, так и в отношении самого себя. Потому что через это отношение человек и формирует отношение к самому себе. Это очень важная, на мой взгляд, вещь, и здесь, конечно, нужна вот помощь взрослого человека, который объяснит, как правильно относиться к этому ребенку, да, ребенку с ограниченными возможностями.
Да, вот как вообще реагирует ребенок без ограничений, да, по здоровью, на изменение уклада семьи, и как родителям помочь своему ребенку принять эти изменения? Ведь, по сути, шок переживать, ну, как бы, обычно то, что мы читаем в основном ну, в соцсетях, естественно, в книгах и так далее, в информационных ресурсах, мы читаем в основном мнение родителей. Родители все знают. Или сейчас стало модным трендом, значит, такие книги, написанные там людям с ограниченными возможностями здоровья, но когда просто ограниченными, иногда, ты знаешь, читаешь. Иногда действительно высокофункциональный аутизм, это понятно, да, человек абсолютно адекватен в плане, то есть у него все нормально с ментальным здоровьем, да, с умственным развитием, поэтому он может формулировать, иногда читаешь там книги, которые там пишут, ну, например, там написанные с там, детьми с расстройством аутистического спектра, и как-то читая подробности, понимаешь, что эту книжку, в общем-то, ему помогли написать, да? Вот, то есть понятно для чего, да, чтобы вот люди узнали мир особенных детей, особенных семей, да, но в основном вот мы видим либо сторону ребенка с особенностями здоровья, да, либо родителей, особенных родителей, а часто вот голос вот другого ребенка не слышно, да? И вот как помочь тогда, как это вообще реагирует такой ребенок на изменение уклада, на шок, который переживает, и как родителям помочь своему ребенку в этом смысле адаптироваться, принять эти изменения?
Ну, опять же, да, и мне кажется, здесь нужно беседовать с таким ребенком, да, попытаться понять, как он, что он чувствует в отношении вот другого, да, с инвалидностью, какие есть трудности у него. Здесь вот я думаю, что во многом здесь вот много трудностей можно избежать, если есть близкие отношения родителей с ребенком, есть вот эта открытость, доверие. Да, и умение как-то, ну, ненавязчиво, не с помощью там крика или какими-то другими негативными способами, а помочь вот, ну, справиться со своими вопросами. Понятное дело, что, конечно, другое отношение к детям с нормой, да, ну, он в норме, он может о себе позаботиться, а вот есть рядом его братик, сестра, которые так не смогут, да, им нужно больше заботы, да. Но это как даже вот неосознанно идет из сердца родителей, да, и они, понятное дело, может быть, где-то неосознанно, ну, уделяют меньше внимания детей с нормой, да. И здесь вот очень важно все-таки от взрослого, чтобы он держал, как бы, как говорится, пульс на руке у своих других детей и был таким, как бы, не знаю, наставником, что ли, да, в какой-то степени, или там помощником, вот именно адаптироваться к тем, ну, особенностям их нового уклада, когда уклада их же семьи, когда появляется ребенок с особенностями развития. Здесь очень важно, чтобы другой ребенок не почувствовал себя брошенным, что ли, да, обделенным, чтобы, наоборот, он почувствовал какую-то вот ответственность в отношении своего братика или сестры с ограниченными возможностями и был таким помощником для родителей, да. Мне кажется, это формирует и в самом ребенке с нормой, да, формирует в нем некие такие зрелые качества, как ответственность, да, поддержка, и даже пускай, если по возрасту он младше ребенка с аутизмом, к примеру, да, но все равно есть вот эта забота о том, что это твой родной человек. Я это говорю, опять же, да, из наблюдений за семьями вот такими, где есть дети с аутизмом и где дети в норме. И я общался с такими детьми, вот именно у меня был опыт общения с парнем, который брат с аутизмом. Вот, и хотя они там по возрасту 10 лет примерно было, да, им обоим. Вот, то есть я у них увидел вот это, что у него отношение к своему брату нету вот такой какой-то ревности, да, что вот ему больше внимания, а мне меньше. Наоборот, есть какая-то такая зрелая ответственность за то, что это мой брат, и я должен о нем заботиться. Я думаю, что это во многом благодаря вот именно беседе или воспитанию самих родителей, да, что формирует вот в своих детях с нормой такое зрелое, ответственное отношение к брату или сестру с ограниченными возможностями. Да. По крайней мере, ну, я вот из моего опыта я знаю несколько таких семей, где есть такое вот отношение не отвержение, а принятие и помощь родителям вот в заботе о таких детях. Хотя, с другой стороны, знаю примеры негативные, когда родные братья и сестры просто отторгали своего брата с аутизмом, да, и предлагали вообще родителям, чтобы сдали его в интернат. И, к сожалению, такие семьи тоже встречаются. Но, опять же, из моего наблюдения я вижу, что это проблема родителей, проблема той атмосферы в семье, которую родители создают. Вот, и вот игнорирование проблем, возможных проблем, которые могут возникнуть в таких семьях, да, между детьми. Да. Здесь должна быть, как бы я говорю, опять же, чтобы родители держали руку на пульсе, да, семейной атмосферы и сознательно работали не только вот с ребенком с ограниченными возможностями, но и с теми детьми, которые в норме, которые, казалось бы, не нуждаются в какой-то особой отношении. Но, тем не менее, это нужно. Да? Нужно вот, понимать возможность этой проблемы и просто хотя бы разговаривать с детьми и понять, что в его сердце, что у этого ребенка, брат или сестры, который в норме, да, что у него происходит и какого отношения к его вот, родному человеку, но с ограниченными возможностями. Мне кажется, я согласен, что эта тема как-то часто упускается, и ей меньше уделяют внимания или вообще не уделяют внимания. Просто потому, что, ну, нормальный, ну, человек в норме, да, нормотипичный, он как бы и сам все справится, он сам все сможет. Но мне кажется, что не всегда, да. Иногда, или, может быть, даже часто нужно все-таки консультировать как-то или беседовать, наверное, правильно сказать, да, беседовать с своими детьми и объяснять, как, ну, правильно относиться вот к их брату или сестре.
Я очень советую посмотреть всем фильм, такой документальный фильм «Animated Life», да, «Анимированная жизнь». Это в американской семье. Папа лауреат Пулитцеровской премии. Пулитцеровскую премию он не за это получил, если что. Да? Вот. Он написал книжку об этом, об опыте семьи, когда вот в семье появился два брата. Один, в общем-то, нормотипичный, да, такой, без каких-то таких явных отклонений или да, вот, особенностей. И появляется вот следующий ребенок и ставит диагноз ему аутизм. И вот как эта семья, в общем-то... И там дается, ну, как бы, слово и брату, да? Как он воспринимает, как они наладили отношения, как вообще вот... как они помогали. И там, на самом деле, рассказ ведется до взрослого времени. То есть они его в самостоятельное плавание отправили, в общем. Да, и да, там даже есть момент там взаимоотношений с другой девушкой особенной, да, и разрыв этих отношений. То есть там он переживал все, вот все эти этапы. Это очень интересный, важный, мне кажется, фильм. Я в свое время написал, посмотрев этот фильм, написал статью «Разноцветная жизнь», да, об опыте моего ребенка, да, младшего, и о своем родительском опыте. Поэтому советую. Ну вот этот вопрос очень важный для нас сегодня. Это как объяснить ребенку состояние, диагноз его брата или сестры с особенностями развития? Что нужно сделать? Какие советы можно дать? Чего лучше избежать?
Ну, мне кажется, что, во-первых, нужно помочь вот, понять, что ну, это то, что твой брат или сестра, да, с аутизмом, это, ну, сама эта проблема, это не делает его каким-то ужасным, да, вот не должно быть какого-то такого нагнетения, да, вот ситуация, все, у меня все плохо, все, это какой-то страх перед этим, да, неизведанным, это отвержение как результат страха, да. Вот, все-таки должно быть вот, ну, попытка, я не знаю, попробовать помочь, если есть ли эта проблема, да, в семье, да, помочь все-таки своему ребенку в норме увидеть ситуацию по-другому, да, увидеть эту проблему аутизма и не как какая-то угроза, да, и какая-то дискредитация, что ли, да, семьи, в том числе брата или сестры, да, в норме. Но возможность все-таки как послужить, да. Ну, я вот говорю, может быть, терминами христианскими, но, может быть, как-то научиться все-таки найти такие слова, которые затронут душу ребенка в норме, да, и помогут ему по-другому посмотреть на своего родного человека, да, ближнего своего, да, несколько по-другому, да, и, соответственно, сформировать, помочь сформировать ребенку другое отношение к своему брату, сестре с аутизмом. Я думаю, что это возможно, потому что, когда есть честный, открытый диалог между родителями и детьми, да, есть доверение, доверительные отношения, то это легче сделать, легче помочь ребенку сформировать правильное отношение к своему брату, сестре с аутизмом. Вот. Понятное дело, что здесь нужна вот целенаправленная работа родителей, не давать это на самотек, да, все-таки нужно беседовать с детьми, неважно, в норме там, да, или, может быть, там высокофункциональный аутизм, но в любом случае вот это отношение к своим детям, доброе, любящее отношение, оно чувствуется не только в норме с детьми, но и детей с нарушениями развития, и детей с аутизмом, даже если ребенок, он не говорящий, Он все равно чувствует вот это любящее отношение к своих ближних. И мне кажется, что родителям очень важно все-таки беседовать с детьми, да, объяснять им, подсказывать, как правильно относиться, да, давать возможность позаботиться о своих братьях и сестрах с аутизмом. Да. Ведь вот это тоже опыт, пережитый опыт ребенка в норме, когда он помогает, вот, опекает своего брата или сестру, да, он тоже очень важен. Он тоже в нем формирует какое-то вот доброе отношение и формирует в нем, ну, ответственное отношение и к себе, и к самому ближнему, да. Это вот все складывается из таких маленьких ситуаций, где участвуют и взрослые, и дети, и вместе вот этот переживаемый опыт помощи своим ближним, да, он сам по себе ценен, да. Со временем человек всегда будет вспоминать, когда повзрослеет, будет вспоминать вот этот положительный опыт переживания, когда они как семья вместе справляются с этой проблемой. И вот это единство, которое формируется, да, в результате вот этого опыта, оно само по себе ценно, не только для этого ребенка, да, но и для тех детей, которые в норме. Да. Им будет что вспомнить, им будет Это поможет им сформировать и отношение не только к детям-инвалидам, но и вообще к самим себе и к окружающим. Мне кажется, это очень важно формировать вот именно с самого раннего детства. И здесь, конечно, опять же, вопрос, ну, очень важную роль играют взрослые, родители, ну и, возможно, и какие-то специалисты, которые могут побеседовать и объяснить это уже с точки зрения профессионального, да, я имею в виду психологи, детские психологи или психологи с работы вот именно непосредственно с теми ограниченными возможностями, которые есть у ребенка, там, будь то ДЦП, аутизм и так далее. Вот именно такой целостный подход совместный, да, комплексный, он помогает как-то вот выстраивать правильные отношения и помогает самим детям в норме, ну, вот формироваться как людей ответственных и умеющих, ну, по-другому относиться к детям, к своим ближним, да, на мой взгляд.
Да, Ольга написала, мне кажется, если бы все родители начали правильно доносить информацию своим детям о детках с особенностями, давно бы ситуация в стране поменялась. Мне дочка уже 4 года задавала вопрос, увидев таких деток, объяснял, что все дети здоровые, все дети умные, неважно, что есть физические отклонения, Бог каждому дал уникальную любящую душу. Просвещение, конечно, многое может сделать, да, но не все, к сожалению. Да. Но просвещение очень важная штука. И просвещение, например, у меня сейчас младшая дочь читает книжку «Почему я девочка?». Да? Mm-hmm. Очень хорошую книжку, где рассказано вот, как бы не в модных тенденциях, об особенностях женского организма, почему, как происходит взросление. Это очень важный принцип. Мы как-то, знаешь, в таком немножко, если мы находимся в такой консервативно-патриархальной среде, ну, естественно, например, там, ну, элементарно, что наступление полового созревания происходит определенные реакции организма, которых ребенок должен знать, девочка должна знать заранее. Конечно. Как и мальчик, между прочим. Да? Угу. То же самое с особенными детьми. Там тоже очень много особенностей, которые нужно учесть. Да, угу. Но, да, значит, я скажу, у меня просто под рукой сейчас эта книжка нету, но я скажу, кто автор. Там есть две книжки, «Миф» издал, замечательные книжки. Две книжки про мальчиков, про девочек. Они, правда, очень хорошие. Такие вот абсолютно нормальные, описывающие разные, ну, то есть вот даже телесные изменения девочек и мальчиков, да, разницы и так далее. Очень хорошие, правда, просветительские книжки. Значит, еще вот я вставлю свои 5 копеек, какие бы я советы лично дал, как родитель особенный, да. Во-первых, нужно говорить об особенностях как обычных явлениях жизни, ординарных явлениях жизни, да, то есть вот собственно, да, то, что есть в жизни, ну, посмотрев там на семью и посмотрев, ну, вот мы все очень разные, да, вот мы одна семья, мы похожи друг на друга, но мы отличаемся. Мы отличаемся характерами, внешним видом, какими-то условиями, да, это во-первых, да, чтобы воспринял, чтобы ребенок не воспринимал особенность, то есть он воспринимал особенность как нормальную часть жизни, да, естественную часть жизни, да, обычную характеристику человека, а не... И очень важно избегать такого негативного эмоционального заряда. Например, нужно избегать таких чувств, как стыд, жалость, чувство неприязни здесь, да, чтобы ребенок, вы не испытывали эти чувства, и эти чувства вы не транслировали ребенку. Это во-первых. Да? Для начала просто можно, ну, например, рассказать ребенку, чем люди отличаются друг от друга, например, мужчина от женщин, да. Люди разных рас отличаются друг от друга, это нормально, да, то есть у нас может быть разный, там, не знаю, там, разный цвет кожи, у нас разная культура, это не делает нас, знаешь, это не делает нас изгоями, да, это не делает кого-то выше, кого-то ниже, здесь очень важно, да, кто там блондин, кто-то брюнет, в конце концов, да, вот какие-то такие вещи, да, показать разность характеров друг друга, как естественную часть жизни, да. Важно, конечно же, донести очень простую вещь. Одинаковых людей не бывает просто, да. Также обязательно нужно найти какие-то ресурсы и сильные стороны в ребенке с особенностями, говорит, а вот это у тебя вот смотри как, да, а вот это тебе вот легче дается, да, то есть ты вот ты вот это делаешь легче, или ты к этому расположен. То есть показать сильные стороны. Да. Да? Не только слабые стороны, с которыми нужно работать, но и сильные стороны. Конечно, нужно точно избегать таких фраз. Не такой, как все, неправильный, да, такой ненормальный, ни в коем случае вообще вот нельзя говорить таких фраз. Mm-hmm. И там заболевание, больной, инвалид. Потому что, не потому что это, не, этого нет, а потому что это очень сильно стигматизировано и играет, и несет такой негативный оттенок. Можно потом объяснить, да, что это термин социальный, абсолютно не какой-то нравственно-моральный термин. Потому что у нас говорит инвалид, да, или, ну, ты помнишь, я не знаю, помнишь или не помнишь, 80-е годы у нас был там ругательство даун, ну что, это
да.
Было очень негативное, да, нет ничего. Именно поэтому, вот объясняю, именно поэтому сегодня нормально говорить человек с синдромом Дауна, да, с синдромом Дауна, да, чтобы это не было вот такой характеристикой негативной. Вот очень важно, а вот слова, черта, уникальность, особенность очень важны. Они как раз показывают и помогают человеку, ну, вот, принять это себе.
Ну да, они эмоционально окрашены нейтрально. Да,
да, это очень важно. Да. Угу. Здесь важно сформировать адекватную самооценку, акцентировать на сильных сторонах, да, принять себя и ощутить, что это, в общем-то, просто вот некая данность. Например, там можно привести себя, если у вас какие-то ограничения по здоровью, где-то вот как ты думаешь, я, ну, как ты меня воспринимаешь? Вот ты сильный там, ты там. Да, у меня вот, например, гипертония. Я пью таблетки каждый утро. Да? Это часть моей жизни. Это, да, это ограничивает меня, но при этом я принял это и спокойно живу с этим. Да? То есть вот эти очень важные вещи, чтобы ребенок видел, что показать, что у всех людей возникают сложности в взаимоотношениях с другими людьми. Это тоже нормальная часть нашей жизни. Мы принимаем особенности друг друга, да, и помогаем вот с этим справляться. То есть вот эти вещи очень помогают, да, на самом деле.
Да. Да, должен быть вот диалог с ребенком, да, вот эта беседа, через которую ты, взрослый влияет на ребенка, да, передают ему вот эти знания, которые ему не хватает, и ему самому помогают правильно относиться и к себе, и к своему ближнему с особенностями.
Как ты думаешь, у нас немного времени осталось, буквально там пару минут, как преодолеть внутри семьи соперничество, зависть, вот неприязнь между детьми с разными возможностями здоровья? Что может в этом помочь? Как подружить детей?
Ну, мне кажется, да, вот все-таки тут очень важно, чтобы родители, ну, пробовали разные способы, понятное дело, чтобы больше проводили вместе с семьей. Мне кажется, когда люди переживают общий опыт, да, вот времяпровождение, я имею в виду не просто вот в обыденной жизни, дом там, или, да, а именно какие-то вот поездки, где нуждаются, где взрослые нуждаются в помощи своих детях, да, и дети в норме видят себя сопричастными к семье, да, вот формируется такая вот общее понимание единства. Да, это не только работает, между прочим, с детьми вот, в отношении, где есть в норме и с особенностями, это в любой семье работает, когда семьи едут куда-то на природу или в какие-то поездки, в отпуск, да, переживают совместные какие-то события, то это сплачивает, ну, делает семью более единой, да, более дружной. И мне кажется, что вот такое соперничество очень возникает, как, ну, можно вот этот дух соперничества или какого-то такого некого конфликтности можно избежать, когда семья вместе переживает вот какие-то положительные эмоции, будь то поездка или еще какие-то, да, возможности отдыха, где они чувствуют значимость друг друга, поддержку друг друга, не только вот со стороны взрослого, да, но и, допустим, и взрослого со стороны этих детей, да. Мне кажется, вот это, может быть, поможет как-то избежать вот такого какой-то ненужной конфронтации, ненужных каких-то эмоций. И, понятное дело, когда родители сами объясняют, как правильно относиться, как правильно создавать семью, да, ну, я имею в виду, созидать семью, да, как правильно самим на примере показывать вот эту доброту, любовь ко всем детям, не только детям с особенностями, но и в норме. Ведь дети чувствуют доброту, чувствуют вот это, ну, принятие. И это не просто, как бы, ты не можешь просто словами это передать. Это должно сопровождаться и в поступках, в отношении, в поведении. Да?
Ну и в любом случае, конечно же, семья – это такой единый организм, и нужно просто понимать, нужно, во-первых, подготовить другого ребенка к появлению, к принятию диагноза и понимать, что если, например, мама делает акцент на реабилитации там, одного ребенка, то папа вот, занимается другим ребенком.
Это совместное разделение.
Да. Эти обязанности очень важны. К сожалению, наше время подошло к концу. Большое спасибо, Ирен. Сегодня очень важная тема для нас. Друзья, спасибо, что были с нами каждый раз в месяц, последнюю пятницу каждого месяца в 14:00. Выходит передача «Ничего особенного», где мы говорим о особенных семьях и о том, как мы можем быть счастливыми, и несмотря и вопреки самым разным сложностям. До свидания.
Всего доброго.
«Ничего особенного. 100% жизнь».